Граница без замка. Теперь, когда граница СССР находится на постоянном прочном замке, а сами пограничники стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи, какова она была раньше и успешно ли работала. Пусть читатель не удивляется, военное министерство не совало нос в наши дела. Мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась Министерству финансов и Департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо. Где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков. Мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу. Граница всегда привлекательна для людей, которые помимо целей наблюдения и шпионажа бегут от суда и наказания за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей по горячим следам мы имели право лишь на 3 версты от границы, после чего поиском занималась местная полиция. Но эти горячие следы иногда уводили нас и на территорию Германии, а немецкие пограничники в азарте погони иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что даже не считалось нарушением границы. Много хлопот нам доставляли факторы, занимавшиеся торговлей живым товаром. Через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные акульки и матрешки не знали, к чему их готовят. Нанимаемые факторами под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха. Здесь скажу, в отличие от офицеров армии, мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд погранстражи получал 60% стоимости товаров. Представьте себе арест 3 тюков, в одном парижская парфюмерия, во втором дамское белье из Голландии, в третьем бельгийские кружева. Какие там 40 рублей месячного жалования? У нас даже рядовые объездчики у себя в деревне, щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались с катеринками, а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения – пеньонзами. Официально мы именовались так – отдельный корпус погранстражи. По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба Потемкинских казарм. Мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл марш Радецкого. Не того ли самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами: «На шибке все спокойно». Зато на границе никогда не бывало спокойно. Граево – захудалый городишко Ломжинской губернии, важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кёнигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны. От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилась разгневанная Бона Сфорца, угрюмый Стефан Баторий и прекрасная Барбара Радзивилл, в городе ничего не осталось, или я, может быть, не сумел заметить. Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур. А центром всеобщего зловония и грохота служили Костоломня и костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылой лощины, не вызывала у меня желания называться граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рейнштоки, канавы, переполненные нечистотами, копеечный дух грязных ловчонок, где ту же граевскую тесьму продавали втридорога, выдавая ее за изделие из Парижа. Все это вместе взятое отвращало от лицезрения даже прекрасных костелов и древних синагог, где затрушенные евреи еще восхваляли красавицу Зетерку, соблазнившую грозного круля Казимира Великого. В довершении всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга. В штабе я сначала представился генералу бригады. Такой-то, мол, и такой-то явился ради того-то. Но мой доклад не понравился генералу. «Явились? Вы разве привидение в древнем замке, чтобы являться мне в полночь? Или вы чудотворная икона, которая вдруг явилась в монастырь, озабоченным новыми доходами? Нет уж, милейший, вы не явились, а прибылись». Понятно, почему он так меня встретил. У нашего генерала уже сложилось определенное мнение о правоведах. Недавно одного такого законника взяли. Пришлось перерыть весь уголь в тендере паровоза, идущего в Пруссию, пока его не выкопали. Служил юрисконсультом в обществе Юнона, из кассы которого похитил сразу 100 000. Так вот он на допросе тоже хвастал, что законы знает. А при жене его была астраханская селедка. Я думаю, с чего бы это даме с нашей вонючей селедкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо. Не даме, конечно, а селедке. Так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом, так и посыпались, будто тараканы. Начальник штаба бригады указал мне: сначала побудете на границе, пообвыкнетесь, а потом, я думаю, послужите на осмотре поездов и пассажиров. Я получил назначение в деревню Богуше, в 5 верстах от Граева, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, высился обелиск, поставленный еще в 1545 году, и на меня вдруг пахнуло временами Сигизмунда I и Альбрехта, магистра ордена крестоносцев. Теперь этот памятник древних рубежей, отделявший страну поляков от будущих захватчиков, обратился в обычный пограничный столб номер 17, а со стороны Германии его украшал номер 91. Начальник заставы в Богуше, капитан Никифоров, сопроводил меня до границы, дал бинокль. «Для начала можете полюбоваться на Германию. Живут же паразиты, позавидовать можно», — сказал он мне. За чертой границы виднелась деревня Просткен. Отличное шоссе, обстроенное каменными домами, деревня с лавками и магазинами. Меня удивило наличие в деревне ресторана и пивных бирхалле. По шоссе ездили на велосипедах гимназистки и солидный фрау. Торговал газетный киоск. «Хороша наша деревня, только Славушка худа», — сказал Никифоров словами известной песни. «В прусской гмине начальником майор Лунц. И я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил железный крест от кайзера. Наверняка в чем-то обдурил и меня, и нашу заставу». К ночи линия границы высветилась жиденькой цепочкой электрических огней. От столба номер 17 я впервые выступил в дозор. Никифоров дал мне в наставники фельдфебеля Маслова, знавшего границу, как извозчик знает улицы и закоулки своего города. Всю ночь шли лесом, пустошами, выгонами и околицами деревень. Примерно каждые 400-500 метров Маслов обнаруживал секрет, опрашивая незримых солдат, все ли спокойно. Я удивился, что секреты расположены на таком удалении. Маслов сказал: «У немцев еще реже. Да зато стреляют без предупреждения, а наши молчат. Под утро, когда мы протоптали 15 верст к ряду, фельдфебель меня пожалел: „Скучно вам будет тут-то, господин поручик. Однако, ежели повезет, года через 3 можете и в штаб с капитаны выйти“. Так скоро?» — удивился я. можно и скорее. В этих краях, ежели оглядеться построже, всегда повод для отличия сыщешь. Устрой облаву на любой хутор, непременно тайник с контрабандой сыщешь. Или убьют кого постарше вас, вот вам и повышение выпадет в чине. Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать ее сложности. Хотя в правоведении я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике же многое оказалось иначе. Например, химические реторты и колбы, завозимые из Германии, облагались высокой пошлиной. Но эти же сосуды, запечатанные сургучом с надписью «Воздух для опытов», не облагались налогом, ибо воздух никогда не считался товарной ценностью. Свою первую благодарность я получил за сообразительность. Недавно в Осовец прибыли 500 новобранцев, и на телеграфе я арестовал телеграмму, идущую в Кёнигсберг с таким невинным содержанием. Прибыло стадо в 500 голов, но скот тощий и для выделки колбасы еще не пригоден. Информация немецких агентов была точной. Постоянных нарушителей границы, которые приступали закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники. Но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращен нам трезвым. При аресте контрабандиста или вора немцы почему-то считали необходимым напоить их до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом в России ссылали на 21-ю версту от рубежей, при второй поимке – на 51-ю и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на 101-ю версту. Если жулик там не мог успокоиться, его брали за цугундер и сдавали в арестантские роты. Но были и такие мастера незаконной наживы, разоблачить которых почти невозможно. Помню, я с трудом нашел предлог для ареста Рувима Петцеля, но в конце допроса он честно признался, что с 10 рублей дохода имеет лишь 1 рубль. Это меня удивило. Так ради чего ты ревматизм по ночам наживаешь в болотах? Куда же деваются 9 рублей из 10? Петцель и сам не знал. Но было ясно, что он лишь крохотная шестеренка в сложном механизме преступной наживы, дающей кому-то миллионные прибыли. И этот некто, опутавший всю границу круговой порукой, спокойно поплевывает на меня, поймавшего Петцеля, и на самого Петцеля, пойманного мною. Сломав шестеренки один только зубчик, я не мог остановить сам механизм, и потому отпустил Петцеля домой, дав ему хорошего пинка на прощание. Но бывали и такие случаи, когда мы, погранстражники, умышленно закрывали глаза на контрабанду. Капитан Никифоров особо предостерег майор Веня. Анилиновые красители и германскую оптику фирмы Цейса пропускать беспрепятственно. Финансовая политика у нас такова, что если эти красители и призмы закупать в Германии официальным порядком, они обойдутся казне во много раз дороже, нежели путем незаконным. Учтите это, поручик. Дрова всегда колоть можно, но ломать их кулаком не советую. Мог ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма «Икфарбен Индустри» вырабатывает формулу отравляющих веществ, а немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов Кайзеровской империи страшную лавину смертоносного иприта. Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкой поездов, идущих через Граево на Кёнигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с пантофельной почтой. Чуть отвернешься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту каббалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть так, что в пантофелях скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю Ивановскую, стирали все надписи. Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать осечки. Недавно в наших краях разместилась воздухоплавательная рота, при ней базировался дирижабль «Беркут», закупленный у французов, а в глуши мазурских лесов строилась первоклассная крепость «Осовец», которая в случае войны с Германией надежно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озерах, но лично мне удалось поймать одного по фамилии Берцио. Он имел при себе легитимационный билет на право посещения русской территории, а по документам выехал из прусского Кемпена. На мой вопрос о целях визита в Мазовию Берцио наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену. Берцио было лет за 40. Я, составляя протокол, нарочно спросил: «Значит, вы холостяк?» Он охотно подтвердил свою версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой. «Это для чего? Разглядывать красоту мазовшанок на предельной дистанции?» «Извините, Берцио, вы арестованы». Я уже обратил внимание, что при общей потрепанности костюма Берцио воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротника, раствором пирамидона, были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осовец. Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцио на том основании, что опасно заболела его жена. Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцио, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты. «Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем на родине и за границей. Очевидно, этот Берцио считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили. Благодарим, господин поручик». Берцио сознался, что работал на германский генштаб и ныне осужден по 111 статье. Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени. В каком же чине этот Берцио мне попался? Как выяснилось, он майор немецкой армии. Будь проклят этот майор! Берцио, как я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед. Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотечку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах, и что запрещает читать нам, русским, наша же русская цензура. Случайно я приобрел книгу Тормана и Гетше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы. Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они будут народом господ. Наряду с этим они дозволят, чтобы второстепенные, грязные работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении, то есть рабами. Так я невольно ознакомился с программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера. Но, судя по тексту, Гитлер тряс дерево, уже несущее ядовитые плоды. Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией. Близкое приятельство с Граевским и Мыщенецким ксёндзами, людьми умными и высокообразованными. Зимой меня навестил в Граево отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганной офицерской бекеши, перетянутой портупеей, предался отчаянию. «Перед тобой открывалась такая широкая карьера», — горевал он. «Твои товарищи-правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра. За одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары. Многие сделали блестящие партии в браке. А ты? Что ты? Жалкий поручик в занюханном гарнизоне». У меня не нашлось для отца слов утешения. «Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться». От Бильзе до Куприна. Все-таки я, наверное, очень сухой человек. Сам не знаю почему, но всегда оставался равнодушен к природе. Я способен оценить ландшафт в целом, как общую картину. Но меня никогда не тянуло в лес собирать грибы. Я считал идиотами людей, гробящих драгоценное время на сиденье возле реки с удочкой. Для меня ничего не значит куст черемухи или сирени. Я ни разу не вздохнул над прелестями восхода или заката. Мне они не были безразличны лишь по той причине, что определяли время суток. Меня интересовали прежде всего люди с их идеями и выкрутасами психологии, а не то, как ветерок слабо колышет на дереве пожелтевший листочек или поет птичка. Когда мне в книгах встречаются подобные описания, я их сразу же пропускаю, даже не вчитываясь в эти авторские излияния. Зато я хорошо отношусь к животным. Как раз в мое время какой-то ученый-дурак-орнитолог ратовал за уничтожение аистов, считая их вредными птицами. И я был душевно рад, что ни у солдата на границе, ни у местного жителя не поднялась рука наводить ружье на красивых и домовитых птиц, доверчиво строящих свои гнезда подле жилья человека. На заставе в Богуше я стал хозяином молодой кобылы по кличке Рава. И вот прошло много-много лет, а я не забыл нашей любви, нашей подлинной дружбы. Я вообще верю в любовь между животным и человеком. На моих глазах люди, потерявшие свою лошадь или собаку, жестоко спивались, умирали в скоротечной чахотке. До сей поры берегу память о незабвенной Раве. Ее давно нет на свете. Но я все еще думаю, какой-то ее конец. Не обижали ли ее злые люди? Была ли она сыта и напоена? Тепло ли ей было в стойле? Вернусь к делам службы, к ее впечатлениям. Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни. Кажется, роман лейтенанта Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» еще не появлялся в переводе на русский, когда в Граево мы уже читали его в немецком издании. Был хороший зимний вечер. В нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры. В печах уютно потрескивали поленья. Мы читали вслух о тщетности офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о неизменности духовных запросов в быту офицеров. Лейтенант Бильзе четко обрисовал подлинную жизнь 16-го обозного гарнизона на границе в Эльзасском Форбахе. И хотя роман был написан об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, теневые стороны германской военщины были в чем-то схожи с недостатками нашей армии. Капитан Никифоров, послушав, сказал: «Если такие книжки читать, так и служить не захочешь». Штабс-капитан Потапов, мой приятель, даже смеялся. Верно, не захочется. И вот я думаю теперь, не за это ли и дал кайзер по шее этому лейтенанту Бильзе? Поединок Куприна еще не был нам известен, а буря, которую он вызвал, нас еще не коснулась. Но мы уже знали, что лейтенант Бильзе, по велению Вильгельма II, за свой роман был предан военному суду. Автору в Германии инкриминировали злонамеренное отражение офицерской морали и дисциплины, оскорбление офицеров, являющихся, по мысли того же кайзера, образцом немецкой нации. За это Бильзе и поплатился очень жестоко. Лишенный чести офицера, он был посажен в тюрьму, а его роман «Из жизни маленького гарнизона» был предан публичному шельмованию и сожжению под улюлюканье публики. Многих больше всего затронули именно последние страницы книги, где Бильзе сравнивал службу в пограничных войсках с тяжким наказанием, а жизнь в захолустном Форбахе добивала в людях любые добрые намерения. Все мы дружно согласились, что, наверное, эльзасский Форбах не лучше нашего Граева. Но не бежать же нам. Да и куда вырвешься? Начальник штаба пограмбригады сказал: «Тут надо подумать». Безопасность Отечества не требует, чтобы мундир офицера был застегнут обязательно на все пуговицы. Но ширинка, пардон, у офицера все-таки не должна быть расстегнута. Германия не ощутит нашей боевой слабости, если кто-либо из вас заведет шашни с дамою. Но пусть об этом знают лишь два человека — сам офицер и его дама. Любая оплошность офицера кладет пятно на знамя нашей славной бригады. Штабс-капитан Потапов осмелился противоречить. «Простите, но это всего лишь дисциплинарная нотация под видом критики книги. Но какие же выводы из самой книги?» «Да никаких! Пошел он к чертям собачьим! Сожгли его книжонку и верно сделали. Нельзя же так беспардонно выворачивать все кишки нашей офицерской касте. Да появись такой автор в России, ему бы руки оторвать надо. Вопросы кастовости ко многому обязывают, даже здесь, в захолустье Граева». Настала морозная ночь, а утром на санках привезли бедного Потапова. Он был зверски убит в схватке с бандой контрабандистов на выезде из посада Мышинец. Его добивали прикладами по голове с такой силой, что костяшки пальцев, которыми он закрывал голову, оказались вколочены под череп и перемешаны с мозгами. Никифоров сказал мне на кладбище Граева: «Если уж наша служба вызывает у врагов такую лютую ненависть, значит, она необходима государству. Но службе не стоять на месте, а потому берите взвод бедняги Потапова». Это был взвод стражников и объездчиков, опытных в лесу и дозорах, но совершенно беспомощных в грамоте. Понимая честь офицера на свой лад, я купил грифельные доски, детские буквари, географические карты и карандашики с тетрадками. Обучение солдат далось нелегко. Ведь для неграмотных людей большое значение имеют городские вывески. Если на улице они походя читают обиходные слова «баня», «стрижка-бришка», «продажа дегтю и сахару», им радостно познавание азбуки. Но в Граево вывески были польские или немецкие. И все-таки горжусь, что через полгода в моем взводе каждый умел читать и писать, каждый был твердо уверен в том, что Волга впадает не куда-нибудь, а непременно в Каспийское море. Начало войны с Японией застало меня в пограничном посаде Мышинец, дороги, по направлению к которому были сознательно испорчены ради стратегических соображений. Перерыты канавами, перегорожены цепями, засыпаны грудами булыжника. Здесь, вдали от Граева, я со своим взводом оказался в невольной изоляции, вынужденный принимать самостоятельные решения в пограничных спорах с немцами. А известие о войне с Японией мы в своей глухомани восприняли даже спокойно. Нет смысла описывать то, что пережили тогда все русские. Но даже сейчас, по прошествии долгого времени, немногие представляют едва ли не главную причину наших поражений. Имея фронт на полях Маньчжурии, Россия ожидала нападения на Западе со стороны Австро-Венгрии и Германии. Одновременно мы усиливали армию на границах с Афганистаном, где можно было ожидать нападения англичан. Потому-то главные ударные силы России заодно с гвардией остались на Западе, а с японцами сражались худшие войска, взятые из запаса. Но такого распределения сил требовало от нас франко-русское содружество. Как результат поражения царизма, но только не армии России, явилась и наша первая русская революция, отголоски которой доходили до гарнизонов в искаженном виде. А по газетам немного правды и узнаешь. Мы тогда больше следили за передислокацией германской кавалерии близ наших рубежей. Нас тревожила усиленная работа германской агентуры. В бригаде я держался независимо, не выносил угодничества. Но это было общее явление, и офицеров, подхалимствующих перед начальством, бойкотировали, называя их мыловарами. По каким-то причинам, для меня неясным, мне вдруг была предложена адъютантская должность Граевского погранокруга. Я отказался. «Почему отказываетесь?» — спросили меня. «В самом деле, почему? Ведь быть адъютантом — первая ступень для быстрой карьеры. И не надо больше мерзнуть в лесах, гоняться за бандитами, удирающими с мешками на спине. Можно, наконец, жить в приличных городских условиях». «Мне сейчас важен ценз», — отвечал я. «Но адъютантом я в своем формуляре теряю ценз командной выслуги». В штабе бригады догадывались о моих намерениях. «Да, без наличия ценза в Академию Генштаба вас не примут. А вы, кажется, именно туда устремляетесь, не так ли?» У меня не было причин разубеждать в этом. Не примите мои слова за излишний пафос. Просто я слишком унижен результатами этой войны. Не хочется думать, что моя служба в русской армии останется лишь случайным эпизодом, как беременность у чересчур порядочной барышни. Начальник штаба попробовал меня отговаривать. «Я лучше вас знаю, как невыносимо трудно офицеру из маленького гарнизона выбиться в элиту корпуса генштабистов. Прежде экзаменов в академии надо пройти образовательный конкурс в учебной комиссии Варшавского военного округа. Резать начинают уже здесь и режут без жалости. В прошлом году под арку главного штаба устремились 120 офицеров. Но Варшава оставила для академического конкурса лишь пятерых. А в Петербурге из пятерых выбрали одного. Воленс-ноленс, но два иностранных языка требуется знать превосходно. Я сказал, что ручаюсь за знание четырех языков. Не тратя время на их изучение, могу целиком посвятить себя освоению других важных предметов. В частности, плохо еще знаю о расстановке и движении небесных светил. Верхом на любимой Раве я вернулся на заставу, нагруженный учебниками и грудой уставов, которые требовалось вызубрить. Даже для экзамена в военном округе знать надо было немало, от алгебры до взятия барьеров на лошади. Всю дорогу до Мышинца я шпорил свою Раву, заставляя ее перепрыгивать через канавы. Вернулся на заставу к ночи, усталый, но счастливый. Мышинец считался столицей курпов, мазурской ветви поляков. Курпи по-русски «лапотники». Я любил бывать в их уютных деревнях, где женщины красивы и добросердечны, а мужчины славились честностью, мужеством и физической ловкостью. Охотники и пчеловоды, рыбаки и дегтяри, курпы нравились мне неиспорченным радушием. Их быстрая перемена настроений была почти актерской, а костюмы поражали театральной красочностью, с кораллами и лаптями, с перьями павлина на шляпах. Когда я подал рапорт об отпуске для подготовки к окружным экзаменам, меня освободили от службы на 2 месяца. И все это время я провел в чистоплотной курбской деревне. Носил белую рубаху с красными кистями, нарочно обулся в лапти. Я поселился в светелке избы среди тарелок цветов, развешанных по стенам, питался гречневыми блинами с медом, грибами и угрями из местных озер. Пьянство курпы не терпели, зато много курили, и, входя в какую-либо избу, я прежде всего разводил перед собой облака дыма, а потом уж говорил приветливо «Похвалони», на что мне всегда отвечали «Похвалони, навики викув, амен». Здесь я пережил серьезное увлечение курпянской крестьянкой с волосами, как у русалки, с неправильными, но прекрасными чертами лица. Она носила на груди ворох кораллов. Время и границы разлучили нас навсегда, но если она еще жива, если войны не разорили ее дом, дай Бог этой женщине счастья в детях ее, во внуках ее. Я поныне благодарен судьбе за то, что она была тогда рядом, едва коснувшись моих губ своими губами и неслышно отошла от меня, навеки растворившись в лесах и болотах польской Мазовии, или, точнее, Мазовше. Когда я прочел купринскую повесть «Олеся», я вспомнил свою жизнь среди курпов и понял, что пережил нечто подобное. Я вернулся в Граево, исполненный лучших надежд на будущее, а знаменитая арка главного штаба в Петербурге теперь казалась мне аркою триумфальной. Может быть, сомнения никогда бы не коснулись меня, если бы Куприн не создал свой поединок, который многое перевернул в моем и не только в моем сознании. Хотя мы, погранстражники, находились на особом положении, но мысли, высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера. Поединок никак не являлся русской репликой на роман лейтенанта Бильзе. Он был страшнее, выпуклее, наконец, просто талантливее. Казалось, самые нерушимые монументы офицерского долга свергнуты с пьедестала. Правда, среди нас, погранстражников, не нашлось солдафонов-бурбонов, никто не впадал в излишнюю амбицию, чтобы слать Куприну негодующие вызовы на дуэль, но многие призадумались. Задумался и я. Не стала ли русская армия зеркалом того упадка, морального и политического, который разъедает нынешнюю Россию? Я задавал самому себе конкретный и честный вопрос. Стоит ли продлевать скуку наших дальних гарнизонов, где офицеры сами не знают, ради чего учились, и пытаются учить других? С одной стороны, писатель преподнес нам культ личности офицера, а с другой показал психологическую дряблость офицерской натуры, разучившейся действовать и мыслить, показал офицера мелюзгу, который держится за свои 48 рублей, считая себя центром всего людского миропонимания. Много лет спустя, вспоминая 1906 год, я спросил Б.М. Шапошникова, тоже поступавшего в Академию Генштаба, каково было его личное отношение к купринскому поединку. «К сожалению, — отвечал он мне, — типы офицеров дальнего гарнизона схвачены Куприным удивительно верно. Я сам испытал это на себе, сам наблюдал таких поручиков Ромашовых». Я сознался, что после прочтения поединка хотел даже отказаться от экзаменов в академию, спрашивая сам себя, не базарим ли свою жизнь напрасно в захарканных гарнизонах? Не лучше ли сразу порвать с позывами душевного честолюбия? Я тогда тоже прошел через академию, — улыбнулся Б.М. Однако подобных мыслей у меня не возникало. Слишком четко врезался в мою память последний вечер на вокзале в Граево, где готовился экспресс для пропуска его за черту границы. Машинист дал гудок к отправлению. Мимо меня качнулись пассажирские пульманы и слиппинг-кары первого класса. Красивые, балованные женщины равнодушно смотрели из окон вагонов на ничтожного поручика, который только что, вот мерзость, ковырялся в их чемоданах, пересчитывал валюту в их кошельках. И вдруг я уловил что-то постыдно общее между самим собой и купринским офицериком Ромашовым, который с такой же завистью провожал поезда, отлетающие в волшебный мир, далекий от его убогого гарнизона с выпивкой и картами. «К черту!» — сказал я себе, потуже натянув перчатку. «Пора выбираться отсюда, пока не уподобился героям Бильзе и Куприна. Коли уж не упал до сих пор, так будь любезен не стоять на месте, как дубина, а двигайся». Не могу судить, в какой степени это решение зависело от литературы, а может, повинная революция, уронившая в глазах русского общества авторитет офицера, но конкурс в Варшаве был в этом году невелик. Лишь 13 человек со всего округа. И я взял все барьеры учености, а моя нежная, моя любимая Рава взяла барьеры манежные. Канцелярия Академии Генштаба, ознакомясь с моими баллами, вскоре прислала в Варшаву официальный вызов на мое имя в Петербург. Открывалась новая страница моей жизни. Последний раз я углубился в черный таинственный лес и увидел в нем жидкую цепочку огней. Это была граница, за которой Россия кончалась. Но именно здесь же Россия и начиналась. Науки армию питают. После Портсмутского мира, заключившего нашу войну с японцами, в Европе наступило как бы выжидательное затишье, а политики даже утверждали, что война – пережиток проклятого варварства. И зачем, спрашивается, теперь воевать, если в современной войне обязаны страдать одинаково и победитель, и побежденный? Кого они больше жалели, нас или японцев, это уж не столь важно. Я приехал в Петербург, когда волнения после небывалого шторма революций медленно затухали. На обломках погибшего еще держались уцелевшие после страшных катастроф. Полиция отыскала на даче в Озерках казненного там Гапона. Веревка, на которой он висел, еще не успела перегнить, но повешенный уже начал разлагаться. Впоследствии, уже в Берлине, в запрещенной у нас книге Д.Н. Обнинского «Последний самодержец» я видел редкую фотографию из архивов полиции. Вскрытие брюшины Гапона, главного виновника кровавого воскресенья. В столичных газетах того времени стали очень модными словечки, начинавшиеся со слога «кон». Контора, конгресс, конвульсии, конспиратор, консул, конспект. Но русский читатель со времен Салтыкова-Щедрина, поднаторевший в познании эзоповского языка, понимал, что ему намекают на Конституцию. Я был очень рад возвращению в город, который стал моими пенатами, где прошла моя бестолковая юность. И вот теперь я вступал на широкие проспекты столицы лидером с несомненным будущим, но которое еще предстояло завоевать. Над Невою полно было чаек, и веяли прохладные ветры, по выражению моего отца, чухонские зефиры. Конечно же, появясь в столице, я не преминул заглянуть в клуб пашутистов на Загородном проспекте. Однако на этот раз любезный пашу напрасно нацедил для меня в стаканчик крымского вина. «Рад, что у вас не иссякают бочки с вином доброго урожая, но отныне я обязан хранить свою голову ясной и чистой». Число парашютистов в подвале заметно поубавилось. Я думал, они пополнили исторический некрополь столицы. Но Пашу по секрету нашептал мне на ухо, что уже немало былых весельчаков и анекдотистов просто изъяты из обращения.
«Как? Люди ведь не фальшивые червонцы?»
Пашу растолковал, что так говорят об арестованных или сосланных. Издавна считалось, что в России угодить в тюрьму гораздо легче, нежели попасть на концерт Федора Шаляпина. Но теперь сесть в тюрьму оказалось даже затруднительно. Все тюрьмы столицы были заполнены до отказа. Многие осужденные интеллигенты маялись в хвосте очереди, ожидая, когда освободится камера. Некоторые чудаки даже искали протекции, дабы отбоярить свой срок поскорее, попадая при этом в тюрьму, как говорится, по блату. Пашу рассказывал, что из Мариинского театра со скандалом выгнали даже ведущую певицу Валентину Куза, которая однажды, проезжая в коляске мимо рядов финляндской лейб-гвардии, крикнула офицерам: «Поздравляю с великолепной победой над рабочими и студентами! Вы гордо несете на своих боевых штандартах дату 9 января. Вот бы вам так же хорошо воевать с японцами!» Невольно загрустив, я спросил Пашу: «А где Щеляков? Не изъяли его из обращения?» Пройдя в задние комнаты, он с утра выклинчил у меня журнал «Мир Божий», теперь читает и хохочет. «Мир Божий», публиковавший Максима Горького, Торле, Бунина, Джаншиева и Куприна, был весьма популярен среди радикальной интеллигенции. Щеляков, увидев меня, неохотно оторвался от чтения. Он оставался по-прежнему толст, но в необузданном раблезианстве его застольных речей появилась явная горечь. Он сказал, что скоро его засудят за покушение на убийство пристава столичной полиции. «А вы разве способны на это?» — удивился я. «Конечно. Каждый террорист выбирает для себя любимое им оружие. Я выбрал смех и так рассмешил пристава, что он не выдержал и лопнул от разрыва сердца. И теперь в юридической практике появится новый фактор кровавого злодейства — убийство казенного человека посредством вызова в нем хохота». Узнав о моем решении делать военную карьеру, Михаил Валентинович не одобрил академических планов. «Скучно быть офицером армии, проигравшей кампанию. Именно потому и хочу быть офицером армии, чтобы она следующую кампанию выиграла», — отвечал я. Щеляков процитировал мне стихи Соловьева. «О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый осрамлен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен». «Сейчас, — продолжал он, — многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где не появятся, их подвергают презрению и насмешкам. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить мундир, стараясь появиться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу им отрезало трамваем на углу Невского и Литейного, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют. Так стоит ли тебе вставать под знамена, поруганные врагом и обесчещенные в народе?» Я ответил, что мне обидно за армию, тем более что ее офицерский корпус давно стал наполовину демократическим. Кого ни колупнешь, всякий сыщет отца, служившего писарем, или деда, который еще корячился с сохой на своего барина. «Твоя правда, дитя мое», — кивнул Щеляков, «но ты не забывай, что идеология прежней кастовости никогда не сдается. Молодежь из кадетских корпусов, какова бы она ни была, сколько бы она ни начитала с Писарева или Белинского, но в полках легко осваивает традиции старого офицерства по самой примитивной формуле Салтыкова-Щедрина: тащи и не пущай». Он развернул журнал, показал в нем статью Пильского, писавшего Сами офицеры большей частью нищи, незнатны, многие из крестьян и мещан. А между тем, тихое, затаенное почтение к дворянству и особенно к титулам так велико, что даже женитьба на титулованной женщине кружит им головы, туманит воображение. Щеляков усложнил вопрос своим замечанием. Не отсюда ли и появляются в армии мыловары, согласные стрелять даже в народ, лишь бы угодить начальству? В чем-то, наверное, он был прав. Я стремился в академию не в лучший период ее истории. Не только левая, но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на генеральный штаб как средоточие военной доктрины. Подверглась насмешкам и сама академия генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Критика задела генерал-лейтенанта Н.П. Михневича, начальника академии. И тогда профессор решил принять бой с открытым забралом. Если мнение литератора Щелякова можно было счесть брюзжанием обывателя, то теперь на призыв Михневича откликнулись сами же офицеры, участники войны. Был проведен официальный опрос офицеров и генералов с военно-академическим образованием. В чем они видят причины неудач в войне с Японией? Генералы отмолчались. Зато офицеры в чинах до полковника завалили академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражений был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него непроницаемое кольцо интриг, наветов, происков, сплетен и пустого бахвальства. Никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость. Канцелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль, не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радиосвязь и телефонная бездействовали, а генералы рассылали под огнем противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и покорения Крыма. Офицеры не только не умели владеть боевым маневром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем, единственным и правильным лозунгом в этой неразберихе был бы только один – «Вперед! Избавим Порт-Артур от осады!». А перед войной из офицера старательно делали пешку грибоедовского молчалина, который ограничивал свою инициативу словами «так точно» или «никак нет». Офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу. В письмах досталось и самой академии, которая в своих лекциях пренебрегала новинками боевой техники, от появления моторов попросту отмахивалась, уповая на молодецкое «ура» и на то, что пуля дура, а штык молодец. Вывод из опроса был таков. Если даже крымская кампания с ее неудачами породила реформы в стране, то поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим и военным реформам. Царь и монархия – эти символы лишь для официального обихода, их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изымать оттуда ради парадных случаев. А для патриотов – все наше прошлое, все настоящее и все будущее воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове – Россия. Вот ради нее и шли в Академию Генштаба офицеры. Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира. Опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата. Все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не могли управиться с незнакомой, заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получилось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость» в упоении восклицал перед солдатами: «Ну какая гадость! Боже, какая гадость!» Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал. «Режут, без ножа режут!» Конечно, купинский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче еще ничего, а вот когда в академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: «Охота была вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести». А другого абитуриента он спросил, известно ли ему песня «Огород городить». «Я знаю другую, о комаринском мужике». «За находчивость хвалю», — отвечал Драгомиров, «и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу». Позднее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская академия генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не были котами. Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что она не так на меня посмотрела. Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного семьей, живущего аж на все 80 рублей жалования, и вам станет понятно, что для него поступление в академию – это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он параллакс светила, не вспомнит дату битвы при Маренго, и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: «На что же мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?» В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии. Но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменять салфеткой с куском туалетного мыла. Постараюсь быть лаконичен. В мое время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте близ музея Суворова, который она же и создавала. Когда я приехал из Граева, полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундира, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубины устья Одера. Следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валенштейна, не по Шиллеру, и рассказать о Морице саксонском, не по драме об Адриене Ле Куврер. Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии, Семеновской и Преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд. Они и без того были сливками общества. Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество... О, как униженно они мыловарили, чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах. В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Не где-нибудь, а именно возле меня. «Поручик, что у вас за странный мундир?» «Отдельного корпуса погранстражи», — ответил я. Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением. «Странно. Впервые вижу в этих стенах офицера-пограничника и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались. Вы там на границах и без того деньги гребете лопатой». Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе. Их интересовало, правда ли, что есть товары германского производства, которые нарочно пропускают с контрабандой. «Да», — рассказывал я, — «раньше это касалось лекарств, оптики и красителей. А теперь появился новый товар — на нелегальную доставку которого следует закрывать глаза. Это особый лак, которым пропитываются оболочки аэростатов. В непринужденном разговоре я скорее устанавливал контакт с экзаменаторами, и мне они даже простили, когда я не сразу вспомнил название реки в Камеруне – Рио-дель-Рей. На экзаменах выяснилось, что профессура, составленная из светил военного и научного мира, чрезвычайно безжалостна к неграмотным, излишне придирчива и к образованным. Члены приемной комиссии выявляли не только знания, но ценили и сообразительность, умение фантазировать и привычку мыслить не трафаретными образами. Система в академии была 12-бальная. Я умудрился набрать средний балл 10,87, и таким образом оказался в числе счастливцев. Всех нас, принятых, собрали в конференц-зале и построили в порядке не чинов, а фамильного алфавита. Я со своей фамилией оказался где-то в середине строя между корнетом и подполковником. Нас напутствовали на учебу не очень-то сердечно. «Господа, никаких историй, ни женских, ни картежных, ни ресторанных, ни денежных. Помните, кто вы». Отвергнутые академией возвращались по своим прежним казармам, конюшням и батареям. Эти несчастные со временем становились самыми вредными ненавистниками не только академического образования. Они мстили и лично нам, счастливцам. «Моменты» — так называли генштабистов в армии с оттенком презрения. Они там не служат, а лишь моменты ловят. Оттого и карьера у них моментальная, не как у нас. Это правда, что карьера генштабистов складывалась скорее и почетнее, нежели в армии. Недаром учебой в академии не гнушались даже великие князья, отпрыски самых знатных фамилий. Не скрою, что я тоже мечтал сделать карьеру, и не вижу в этом ничего постыдного для себя. Если чиновник служит ради жалования, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом. В дальнейшем все мы были предоставлены своим силам. Никто нас не тянул, каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления каралась изгнанием. Время не играло никакой роли. Если оставалось, допустим, 3 дня до выпуска из академии, но ты согрешил, в тебе уже не нуждались. Проваливай. Думаю, что в этой железной строгости заключался немалый смысл. Офицер, делающий карьеру за счет обретения знаний, должен высоко нести эти знания. Если он заглянул в шпаргалку, значит, он бесчестен. А бесчести нет офицера. И нужен очень крепкий лоб, чтобы пробить несокрушимую стенку наук, за которой твоему взору открывается великолепный стратегический простор для продвижения. В моей жизни был один случай. Меня не пускали в дом, очень дорогой моему сердцу. В осатанении я треснул ногой в дверь. Тогда из-за двери мне было спокойно заявлено: «Ну зачем же ногой? Попробуй лбом». Именно лбом я и делал свою карьеру. Я буквально изнурял себя настойчивым поглощением самых различных знаний. В мое время уже нельзя было сказать, что Академия Генштаба – монархическое или реакционное учреждение. На моих глазах завершилась закладка памятника погибшим в боях офицерам корпуса генштабистов, сложившим головы в войнах за честь и достоинство российской армии. И в скорбном списке имен немало выходцев из гущи народа. Не грех в этом случае напомнить, что именно из наших академических стен вышел благородный протест 106. Под таким именем сохранился в истории России призыв 106 офицеров Академии Генштаба и Царскосельской стрелковой школы, в котором передовые русские офицеры смело и резко протестовали против телесных наказаний. Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне: «Не понимаю тебя. Ты не пожелал носить значок училища правоведения, а теперь погнался за аксельбантами генштабиста. Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе? Какой толк от того, что ты затвердил все пристани по Волге от Казани до Астрахани, вниз по течению, и вызубрил пристани на Миссисипи вверх по течению? И уж совсем непонятно, для чего знать, где самый лучший инжир и где больше всего в мире плотность женского населения по сравнению с мужчиной?» Я ответил отцу слишком подробно. Офицер генштаба обязан знать все, или почти все, об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове. Сидя здесь, в петербургской квартире, я могу представить, какое болото встретится за лесом, ограждающим прусский город Отленштейн, и каковы источники воды в этом городе для водопоя кавалерии. «Зачем?» — хмыкнул отец. — «Именно за тем, что наши генералы ни бельмеса не соображают, и потому необходимы именно офицеры генштаба, которые бы подсказывали, сюда не ходить, а надо идти вот сюда. Если тебя так мучает мое заброшенное правоведение, так у нас в академии читает лекции по статистике полковник Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который ранее окончил Межевой институт и Московский университет и все-таки решил посвятить себя служению Родине в мундире. До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящиеся служить ей и народу именно в мундирах». Отец на старости лет предался увлечению спиритизмом, столь модным тогда среди интеллигенции, упавшей духом после поражений в войне и угасания революции. Отец ходил колдовать в семью министра земледелия А.С. Ермолова, жившего на Мариинской площади, куда хозяин приглашал известного медиума Яна Гузика, который вызывал дух какого-то Шлиппенбаха, чуть ли не того шведского генерала, угодившего в плен под Полтавой. Духовным исканиям отца я никогда не мешал, лишь однажды предостерег его: «Только не вызывай дух мамы, она жива». Отец воспринял мои слова на свой мистический лад. «Если это так, — сказал он, — то теперь понятно, почему ее дух не являлся ко мне, как я не звал его». Наверное, отец надеялся получить ответ из других миров, так и не получив ответа матери на этом свете. Вряд ли мама его любила, и мне отца было очень жаль. Мода на магнетизм, теософию и оккультные науки проникла тогда и в Зимний дворец. В обществе Петербурга блуждали слухи об остром помешательстве императрицы Александры Федоровны, свихнувшейся после убийства португальского короля. Теперь она якобы все время плачет, отказывается от еды, царицы ставят питательные клизмы. При этом она кричит своим лейб-медикам: «Кровь, всюду кровь, уберите от меня кровь». Что осталось в памяти об этом постылом времени? Гаагская мирная конференция 1899 года, созванная по инициативе Петербурга, продолжила работу в 1907 году. И нам, будущим генштабистам, следовало знать, о чем рассуждают в рыцарском зале Гаагского замка Бененгоф. Надо сказать, что Германия старалась не связывать себя международными правилами военной морали, нежно лелея главную формулу своей военной доктрины. Война есть акт насилия, цель которого – принудить противника исполнить нашу волю. Если в Гааге говорили о том, как гуманизировать войну, чтобы от нее никак не страдало мирное население, то немецкий генштаб доказывал немцам обратное. Цивилизованная война – это абсурдное противоречие. Бойтесь добрых поступков, старайтесь быть жестоки, безжалостны, хищны и немилосердны.
гражданские лица не должны быть пощажены от ужасов и бедствий войны. Человечество слишком уповало на мирное разрешение всех спорных вопросов, но кайзер Вильгельм II увидел в Гаагских конференциях лишь заговор врагов, желавших ослабить его железную империю. В мае 1908 года он произнес знаменитую речь перед офицерами своей гвардейской кавалерии. «Похоже, нас хотят окружить. Ну что ж, германец всегда сражался храбрее при нападении на него со всех сторон. Пусть они посмеют сунуться. Мы готовы. Уже давно пора, чтобы дерзкая банда врагов испытала на себе гнев нашего гренадера». Никто не думал окружать кайзера. Никто не собирался сунуться в Германию. Но кровью все же запахло. Европа ощутила ее запах в боснийском кризисе. Свинская история. Придется немного порассуждать, а читатель обязан прочесть невеселые страницы, дабы яснее стало последующее. Если германцев можно обвинить в извечном Дрангнах-Остен, то Габсбургская Вена повинна перед славянами в своем многовековом Дрангнах-Зюйт на Балканах. Еще во времена Меттерниха из Вены было заявлено: «Сербия должна быть либо турецкой, либо австрийской, но только никак не сербской». С тех пор Австрия сильно изменилась. Вена смирила гордыню перед железным диктатом Берлина. Венский генштаб покорно выслушивал диатрибы Альфреда фон Шлиффена, начальника германского генштаба. Названный человек был далеко не прост. Природа щедро наградила немецких генералов мясистыми затылками, а Шлиффен выделялся среди них осиной талией. Это был язвительный и остроумный человек. Его военные размышления, как стихи в прозе, но пропитанные ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с осиными талиями. В ответ на их нерешительность Шлиффен спрашивал, собираются ли они быть полководцами. «Если такого желания у вас не возникло, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или свекольным мармеладом». Он являлся автором «Блицкрига» — «Молниеносной войны». Знаменитый, но сугубо секретный план Шлиффена был уже готов. Двумя ударами на Западе и на Востоке следовало разом покончить с Францией и Россией. В недрах германского генштаба родилась анонимная книга «Контуры мировой истории», в которой сказано: «Германия должна быть центром Соединенных Штатов Европы». Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты Блицкрига словами: «Все будет утоплено в огне и крови. Надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков. Нельзя оставлять целым ни одного дома, ни одного дерева». Язвительно улыбаясь, Шлиффен рассуждал: «Войну вызывает не завоеватель, а его жертва. Агрессор и не хотел бы обнажать меч. Но как быть, если жертва добровольно не отдает того, что хочется иметь завоевателю? Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и Герцеговину. Вот и пронаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать». Шлиффен удалился из генштаба еще в 1906 году. Его место занял Хельмут фон Мольтке, родной племянник Мольтке-старшего, прославленного под Седаном. Теперь Мольтке доказывал Францу Конраду фон Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского, мое твердое убеждение, что рано или поздно разразится европейская война. И в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством. После уничтожения династии Обреновичей сербам объявили таможенную войну в наказание за убийство в Конаке. Вена не принимала балканские продукты и свинину, отчего эта история и получила название «Свинской войны».
Габсбурги рассчитывали, что, отказав в закупке мяса, они вызовут массовый падеж скота, гонимого к австрийским границам, и полное разорение сербских крестьян. Габсбурги отказывались от покупки свиней, согласные брать разделанные туши. Но сербский премьер Никола Пашич быстро соорудил бойни для скота и консервные фабрики. Сербия стала торговать тушенкой с Францией, Египтом, Италией, снабжала английский гарнизон Мальты. В результате доход Сербии резко увеличился, зато в магазинах Вены резко подскочили цены на мясо. Франц Иосиф понял, что измором сербов не взять. «Так откройте границы для сербских свиней». «Увы», — отвечали императору, — «ни одной свиньи не видно, а в газетах Белграда смеются над нашими ценами». При свидании венского министра Эренталя с Николой Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, но просил пропустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые еще при Милане Обреновиче значились главными венскими шпионами. «Всех примем», — ответил Пашич. «Но если наших свиней берете лишь тушами, так и мы возьмем вас тушами». В Берлине заметно был огорчен Мольтке-младший. Жаль, что все закончилось вознёй со свининой, а убийство в Конаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод для начала Европейской войны. Столицей Боснии был город Сараево. Желательно объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат избавил братьев болгар от гнета Турции, где все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая, издали следя за войной, никаких выгод от войны не получила. Венские аппетиты на Берлинском мирном конгрессе представлял граф Андраши, лощеный мадьяр с накрашенными, как у женщины, губами. «Вена», — доказывал он, — «столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как ее соседи-сербы тонут во мраке невежества и суеверий. Австрия, их добрый друг и учитель, хотела бы помочь обездоленным славянам обрести свет знаний и приобщить их ко всеобщей мировой цивилизации». Берлинский конгресс вручил Австрии мандат на управление Боснией и Герцеговиной. Сильно урезанная Болгария осталась жить, но Сербию обкорнали с севера. Габсбурги поспешно превращали захваченные земли в свою провинцию, которая и ответила Вене кровавым восстанием. Турки, владычествуя на Балканах, терзали славян жестоко, но они никогда не вмешивались в дела церкви и образования. При турках в Боснии была своя семинария, учительский институт и реальное училище в Сараево. Босняки сами избирали для себя священников. Габсбурги закрывали славянские школы. Под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни. Нельзя было устраивать праздников с игрой на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов, и духовенство в Боснии потеряло давний авторитет. Храмы стояли в пусти, а священников освистывали на улицах. Если усиливались католики, Вена искусственно подогревала мусульманские настроения, но стоило мусульманам взять верх над католиками, как Вена натравливала на них православных, после чего власть оставалась в руках той же Вены. Австрийцы оценивали урожай только весною, когда цены на хлеб были самые высокие, и осенью требовали с крестьян не зерно, а деньги. Ни налет саранчи, ни град, ни проливные дожди или засуха не учитывались. Кто не заплатил, того без лишних разговоров отводили в тюрьму, и сиди там, пока не расплатишься. Стоило босняку пожаловаться, как к нему являлась комиссия санитаров. Найдут в доме клопа, и дом жалобщика разламывали, как источник заразы, а семья оставалась под открытым небом. Когда же в 1897-1899 годах начался массовый голод, и люди, чтобы не умереть, кормились травой и кореньями, Вена обложила голодающих налогом в 3 кроны на траву и на подземные коренья, которыми раньше в Боснии питались свиньи. Гигантские леса трещали под топором оккупантов, объяснявших порубку деревьев борьбой с разбойниками. Теперь ясно, почему славяне Боснии и Герцеговины шли в шайки разбойников, убегали в Сербию и Черногорию или, продав свои дома и скотину, эмигрировали в далекую Канаду или Австралию. «Мы здесь уже не хозяева», — говорили они. «На улицах Сараева, у кого по-сербски не спросишь, все морды отворачивают. Там ответить тебе только по-немецки». Цивилизация и прочие чудеса, обещанные графом Андраши на Берлинском конгрессе, сербам и во сне не снились. Они отсылали детей в Одессу, Киев, Москву и Петербург. Там учили бесплатно. Там славянским юношам давали повышенную стипендию, там образовывали будущих деятелей славянского ренессанса. Франц Конрад фон Гетцендорф доказывал Францу Иосифу. Не пора ли от методов управления Боснией и Герцеговиной перейти к методам энергичной аннексии? Генеральный штаб вашего императорского величества полагает, что можно захватывать даже всю Сербию, ибо Россия ныне ослаблена, а Германия преисполнена боевой бодрости. Свинская война накалила обстановку до такой степени, что русская печать, всегда сочувственная бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Веною. В самый разгар этой войны на пост министра иностранных дел пришел Извольский, фатоватый говорун, выдвинувший лозунг новой политики. «Мы слишком долго возились с Дальним Востоком. Не пора ли России подумать о своем возвращении в Европу?»